Дорогие друзья, эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает передачи из цикла «Гость в студии». И сегодня у нас в студии преподаватель итальянского языка Ирина Шилоносова. Она расскажет о своем пути к Богу, о пути к вере. Беседует журналист Евгения Плотникова.
Сегодня своими размышлениями о вере, христианской вере, с вами поделится Ирина Шилоносова, преподаватель итальянского языка Уральского государственного университета имени Горького и член Союза переводчиков России. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Очень традиционным будет мой первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о себе и своей семье.
Ну вот, вы знаете, если передача у нас называется «Мой путь к Богу», то я хочу сказать, что в этом отношении мне, наверное, несказанно повезло, потому что мое детство, как бы я сейчас сказала, наверное, проходило в рамках традиционной народной культуры, потому что воспитывала меня бабушка, моя мама вышла на работу, когда мне было всего 6 месяцев. И в этом плане мне очень повезло, потому что традиционная народная культура, опять же, повторюсь, она выстраивала пребывание человека в мире с очень таким жестким подчинением Божьему закону, потому что утром нужно было обязательно встать и помолиться. То есть бабушка всегда говорила, что без Бога не до порога. Дальше нужно было молиться обязательно в течение дня и, конечно же, вечерние молитвы. И кроме того, нужно было непременно попросить прощения, если ты кого-то обидел или ты сам обиделся на кого-то, потому что неужели мне одр сей гроб будет, и ты не знаешь, встанешь ты утром или нет, и с чем ты явишься на суд Божий, если ты просто кого-то не простил или тебя кто-то обидел. И потом я помню, что у бабушки все время горела лампадка, и вот этот вот негаснущий свет затепленной бабушкой лампады, он, наверное, меня до сих пор и сопровождает вот всю мою жизнь. А дальше хочу сказать, что, наверное, мое детство, оно прошло так вот в отзвуках, наверное, это было что-то как «Из лета Господня» Вашмелева, но только вот уже в нашем 20 веке, в современном, 70-е годы 20 века. И когда к бабушке все время приходило очень много людей, там или за советом, или там с какой-то просьбой, то я помню, что очень были там такие очень интересные колоритные личности, вот они тоже рассуждали о месте человека в этом мире. Да, я помню, вот у нее была из бабушкиных же мест, она сама из деревни Погодайка, около города Шадринска, и тоже из этих же мест, вот у нее была очень хорошая подруга Зинаида Харлампьевна, и вот они с ней рассуждали, вот так Зинаида Харлампьевна садилась и говорила: «А вот представляешь, мой-то сын мне говорит, летали наши в космос? Никакого там Бога нет». И потом Харлампьевна так сына урезонивала: «Так он вам и показался, Бог-от». То есть это были те люди, которые просто хранили все эти Божьи заповеди в своей крестьянской патриархальной среде, потому что это были слитые совершенно понятия. Традиционная народная культура, она была неразрывно связана, конечно, с православием прежде всего. Тоже хочу добавить, что в 8 лет уже я умела читать по-церковно-славянски, и то, что бабушка нам не рассказывала очень много из житийной литературы всего, хотя она сама не имела полного светского образования, это, наверное, как раз она относилась к тем людям, помните, о которых наш прекрасный исследователь и знаток древнерусской литературы, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, писал, что любой крестьянин с русского севера может быть в 1000 раз интеллигентнее, чем вот там современный какой-то ученый интеллигент. Что то есть это сказала? Вот внутренняя интеллигентность, она от образования часто совершенно не зависит.
Что бы сказала ваша бабушка современным женщинам сегодняшним? Что бы она вообще могла бы подумать? Как вот вы думаете?
Наверное, сложно подумать. Я думаю, что она, наверное, бы, конечно, удивилась такой вот смене каких-то нравственных ориентиров, нравственных идеалов. Да? То есть, несмотря на то, что я в своем детстве, допустим, крестик прикалывала к лямочке майки на булавку, чтобы его там, не дай бог, кто-то не заметил. Но вот тем не менее, даже вот мы утром с бабушкой вставали в 6 утра под звуки гимна Советского Союза и шли молиться, понимаете? Но вот такого вот разврата, такого порока, который сегодня нас всех окружает, вот эта вот вся грязь, которая льется, псевдокультуры с экранов телевидения, и которые вынуждены наши дети слушать, вот это вот все воспринимать, то такого все-таки не было. Может быть, конечно, мы не могли открыто говорить о Боге, мы это держали все в себе, то есть это было где-то очень так сокровенно. Но вот то, что сейчас происходит в современном обществе, это, конечно, очень страшно.
У вас двое детей. Расскажите о них, пожалуйста. Как вам удается быть, допустим, не теоретически, а именно практически православной мамой? Что они от вас могут взять? Чему они учатся?
Это достаточно тоже сложный вопрос, потому что учить можно только своим личным примером. То есть можно бесконечное число раз говорить о том, что надо быть добрым, надо прощать обиды, нельзя завидовать и так далее. Но если ты сам этого не делаешь, то, в принципе, наверное, грош тебе цена, как христианину, если ты теоретически это знаешь, но детям ты своим этого не передаешь. И мне, конечно, в этом плане было с бабушкой проще. То есть любое ее слово, оно было подкреплено делом. То есть если она говорила, что нельзя завидовать, она не завидовала никому, например. Или если она говорила, что нужно прощать, то она действительно прощала и делала это очень искренне. Вот. А как мне удается своим детям? Конечно, это достаточно сложно, но вот вечером, например, у нас заведено, что 3-4 вечерних молитвы, то есть мы обязательно, там уже и младшая дочка уже наизусть их сама вычитывает, то есть она уже знает, что прежде чем пойти спать, она встает к иконе, читает молитвы из детского молитвослова, вот так же молится и старший. Утром, конечно, очень проблематично, то есть иногда это вообще только «Отче наш», хотя я помню, что мы с бабушкой там молились не менее часа с утра в свое время. Вот, но, видимо, сейчас, конечно, настолько вот современные условия вот этой вот бесконечной суеты, просто какой-то вот выживаемости, что человек современный, он как белка в колесе, которому совершенно некогда ни о чем подумать, потому что, когда у меня утром звонит будильник, я думаю, Господи, где я и что со мной? То есть я даже не могу в себя прийти. То есть тут, конечно, уже просто надо молиться, уже просто уповать на милосердие Божие, хотя бы в течение дня, хотя бы просто даже мысленно. Вот. Но мы выходим из положения, что просто мы, когда идем в садик, мы тоже с ней читаем, там 4-5 молитв, она их, пока мы идем, она их уже тоже все знает и прочитывает.
Но она не рассказывает какие-то случаи, вот то, что ей вот Господь помог, вот в общении со сверстниками, с ребятами?
Она, да, например, младшая бежит к папе, рассказывает про старшую, говорит, она смотрела телевизор, а уроки не сделала, и вас обманула. Бог ведь ее накажет. А папа ей говорит, ну, во-первых, ябедничать это нехорошо. То есть вот какое-то понятие Божьего страха, оно все-таки, конечно, в семье культивируется, потому что без этого нельзя.
Ну как это привить?
Как это вот привить? Ну нужно, да, просто бабушка, она для нас уже, для всех, она определила вот эту вот жизненную модель, просто в которой можно было жить, и никаких вопросов мы не задавали, что как-то может быть, как вообще может быть по-другому. То есть это было все настолько гармонично. Ну и, конечно, она может быть, ну, безусловно, это личный пример. Это может быть чтение. Даже евангельских рассказов для детей. Дети мои, они знают, что с утра мы обязательно идем в храм. И это тоже привела нам. Мне в детстве моя бабушка, она говорила о том, что воскресенье – это день отдыха, это день спасения. Категорически запрещалось в это время работать. День должен воскресный посвящаться милосердию, чтению святоотеческой литературы. Я помню, что моя бабушка, она очень сокрушалась, когда моя мама просто брала даже в руки спицы или что-то шила, или собиралась вязать. Поэтому у нас, может быть, вот как в семье у Анны Михалковой, дочери известного нашего режиссера, когда у нее спросили, подобный же ей вопрос задали, она на него так ответила, что с утра мы идем в храм, а потом к папе на дачу, это не обсуждается. То есть у нас в семье не обсуждается то, что сначала с утра храм, воскресенье, по крайней мере, потому что на неделе мы этого себе, к сожалению, не можем позволить, хотя это, конечно, тоже должно быть. Вот. И, например, с утра, вот когда мы спим в воскресенье, что у нас уже было пару раз, что я просто проспала на литургии, там из-за работы и так далее, мне ребенок говорит, опять меня не причастишь, младший, не спи больше, опять простим, вставай, опоздаем на причастие.
А у Маши какой характер? Она вот чувствует Господа?
Ну, дети, они, наверное, же все как-то под таким особым Божьим покровом находятся. Потому что я помню, даже где-то читала в какой-то православной книге о том, что в 19 веке, по-моему, это было, что когда папа зашел благословить там, в какой-то вот семье своих деток на ночь, двух девочек, они ему говорят, папа, тише, тише, у нас только что были ангелы. И они с нами разговаривали, и папа молча вышел и закрыл дверь, потому что мы, конечно, не знаем, что детям открывается. И детская молитва, она очень большое значение имеет, потому что, опять же, возвращаясь вот к моей незабвенной бабушке, да, Александре Степановне, она была сама в семье, у них было 10 детей, двое приемных. Причем обязательно сирот старались взять, потому что, чтобы вот такое Божье благоволение на свою семью как-то и спросить у Бога. И когда заболевала вот прабабушка Анисия, она ложилась на лавку в переднем углу перед образами, и вот все это количество детей вставало на колени и слезно молило Бога о выздоровлении матери. Так что даже в деревне потом говорили: «Ну, Степановы-то девки не дадут Анисии умереть». Mm-hmm. Поэтому, конечно, детская молитва, и недаром же «Будьте как дети».
А ваши девочки, Таня, Маша, они знакомы с заповедями Божьими?
Ну, Таня, она закончила, да, Таня, это старшая дочка моя,
13.
Ей 13 лет, да, скоро будет 14 в январе месяце, она закончила воскресную школу при храме на крови во имя всех святых земли российской просиявших, вот, то есть, скажем так, теоретически, безусловно, она это все знает, другое дело, как это, опять же, все вот применять на практике, потому что вот их вроде бы всего ничего, да, заповеди, но ведь даже в наше время, я думаю, что это, ну, просто героизм соблюдать хотя бы даже некоторые из них, стараться соблюдать для нашего современного человека. Вот, а с младшей мы пока только вот ограничиваемся чтением евангельских рассказов, Библия для детей в картинках, вот нам, причем она тоже уже целые куски знает наизусть.
Ирина, а какая из заповедей Божьих для вас наиболее трудна?
Ну, я бы, наверное, сказала вот та заповедь, да, которую можно назвать как, наверное, вот там «не завидуй своему ближнему», потому что вот так или иначе вот мы все, наверное, подвержены вот этому вот греху зависти, но я здесь опять же вспоминаю свою бабушку, которая мне говорила: вот тебе плохо, но вот ты никогда не смотри на того, кому лучше тебя, ты смотри на того, кому хуже, и ты поймешь, а как тебе на самом деле хорошо. И я вот уже многократно в справедливости бабушкиных слов убеждалась, действительно так оно и есть.
Как сегодня можно научиться добру? Добро ведь живет, поскольку Господь среди нас, и Господь — любовь. Но вот чаще всего мы как-то употребляем, мне кажется, вот в нашей вот сегодняшней жизни именно вот это понятие, когда мы понимаем добро, гуманизм, там, хорошие отношения. Про любовь у нас отношения складываются только, наверное, воспринимаем это как интимные отношения. А вот как добру научиться? Научить, опять же, своих деток?
И опять же, наверное, опираясь на только какой-то личный пример. То есть, когда ты идешь там на помощь другому человеку, когда ты пошел в больницу, навестил больного. То есть, опять же, вот эти вот простые истины, что, например, как Ярослав Мудрый, да, в своем завещании сыновьям оставлял, что покойника проводите, потому что все мы смертны на земле, больного навестите, напоите жаждущего, да, это уже накормите.
Ребенок скажет: я не хочу идти.
Накормите, да, накормите голодного. То есть это все так просто. Ну да, может быть, конечно, и скажет тогда, вот даже не знаю, как поступать.
Но мне кажется, что здесь надо делать вот все эти вещи максимально искренне.
Да,
потому
безусловно.
Потому что когда ребенок чувствует, что мамочка это через силу как-то, они очень все быстро.
Да, они очень быстро все. То есть они любую фальшь, конечно, в поведении, они это все очень быстро понимают.
Схватывают для себя. А скажите, вот возможно такое словосочетание «современная православная женщина»?
Ну вот если вы его говорите, я думаю, ну, конечно, возможно. Но вот с другой стороны...
Вы себя могли бы такое назвать?
Вы знаете, вот мне кажется, что все-таки с другой
человек
стороны...
Человек итальянским языком владеет, посещает Милан, Рим, ездит, можно сказать, регулярно.
Ну да, но я думаю, что... Все-таки такие понятия, как православие, Христос и вера, они вообще вне времени, они вечные. Ну, современная женщина, что в моем понятии, там, это женщина, которая там активно пользуется...
Именно православная
женщина. Я поняла, да, интернет-ресурсами, там, не знаю, может быть, водит там автомобиль, разговаривает по мобильному телефону, там, занимает какой-то ответственный пост на работе, но это же все очень... наносное, то есть это вот такая оболочка, а суть-то человеческая, она ведь остается та же самая, как и тысячи лет назад. Помните же, да, вот у Булгакова «Люди как люди», все то же самое осталось, только квартирный вопрос их немного испортил. То есть все те же страсти, все, все те же пороки, то есть оно же все то же самое. То есть человек, как вот он был, так, таким он, наверное, и остался.
Страстным.
А вот это просто все такая внешняя наносная атрибутика. Вот. А суть-то человеческой вот души, она осталась той же самой. Поэтому и борьба-то за человеческую душу, она не прекращается. Несмотря
это
на то, что...
быть современной православной женщиной.
Нет, ну то, что это возможно, это безусловно.
Вам нравится?
Это безусловно. Быть современной
такой...
православной женщиной.
Да.
Но мне кажется, мы, наверное, все...
Потому что есть, наверное, православные женщины все-таки, которые, ну, они как-то, может быть, вот и как я воспринимаю их, вижу таких людей, они как бы все-таки отстранены больше, где-то их не видно.
Ну, может быть, их и не видно, но, опять же, это еще там ни о чем не говорит в плане личного спасения. То есть, если человека не видно, если там он дал какой-то обет, может быть, даже там молчание, он подвизается в монастыре, то совсем не обязательно, что если он живет в миру, там занимает какую-то активную жизненную позицию.
В любом случае, важно занимать активную жизненную позицию, будучи верующим человеком.
Ну, может быть, но хотя я тоже не могу сказать так, утверждать с такой категоричностью, потому что мы не знаем в деле личного спасения человеческой души, насколько это будет определяющим. Когда он придет на суд Божий, я не думаю, что Бог его спросит, занимал ли он активную общественную позицию. Хотя, безусловно, отстаивать чистоту православной веры, отстаивать православную веру, защищать ее, это безусловно. То есть вот в этом можно, да, занимать. И я думаю, необходимо занимать православную позицию, опять же, опираясь на опыт наших предков, наших князей, Александра Невского, Дмитрия Донского. То есть это, конечно, безусловно.
Расскажите немного о вашем супруге.
Мой муж, он инженер-строитель, и большая часть его работы, она связана с поездками и контролем строящихся объектов по Свердловской области, поэтому он очень редко бывает дома. Это, конечно, не есть хорошо, безусловно, потому что отец в семье – это очень важно, потому что он выступает таким вот организующим началом. Если мы помним, в Древней Руси, по-моему, если я не ошибаюсь, там, по-моему, мальчики только воспитывались до 3 или 4 лет матерью, и дальше все, они уже отдавались полностью в руки отца, который уже обучал их там и верховой езде, и умению управлять оружием, там, стрельбе из лука и так далее. Поэтому то, что... Отец и наши, наверное, многие другие отцы сегодня в силу сложного материального состояния семьи вынуждены большую часть денег проводить на работе, то есть каким-то образом старая вот обеспечить это благосостояние. То есть, конечно, для детей это не очень хорошо.
Собирается ли в вашей семье православная библиотечка?
Ой, это очень, конечно, больной вопрос, потому что я уже реально не знаю, куда мне все складывать. Так, то есть даже из любого там какого-то путешествия я везу себе и книги, и книги, и книги. То есть я не знаю, когда это, конечно, все закончится. Но это безусловно, конечно.
Книги именно.
Да, то есть
вот
книги, они разного содержания. Разные. Цвета отеческой литературы, естественно, житийная. Большую часть библиотеки занимает. Потому что если ты этим живешь действительно, то...
Смотри, ты что ты читаешь.
Да, я скажу, кто ты, да.
А в чем вы видите пользу для себя? Вот я, конечно же, воспользуюсь случаем и, опять же, хочу вас поздравить с вступлением, правильно, как нужно выразиться, что вы сейчас являетесь членом Союза переводчиков России. И я вас поздравляю.
Спасибо, Евгений.
С этим, потому что, как вы уже говорили, это для вас, в общем, профессиональный рост. Это, в общем, тоже очень важный момент.
Да.
Но вот, опять же, этот вопрос. Польза для вас в этом какая-то есть? И следующий мой вопрос можно было бы объединить. То есть вот университетская среда, она как-то помогает вашему духовному становлению?
А вот университетская среда, она помогает, наверное, не столько моему духовному становлению, как просто профессиональному росту. То есть я не могу сказать, там, что вот я там духовно, скажем, обогащаюсь вот в университетской среде. То есть вот в нашем, да, понимании этого слова, я думаю, что там каким-то, да, профессиональным вещам.
Давайте я еще вас спрошу о современных студентах.
Да, вопрос, конечно, интересный. Сегодня современные студенты такие, что... Ну, я не хочу сказать, что все. Но есть такой вот определенный контингент, скажем, студентов, которых мама берет за руку, приводит на лекцию, закрывает дверь и ждет с той стороны, когда лекция закончится. Чтобы своего любимого чада, 19 лет, да. То есть это такой возраст, там уже, когда, не знаю, там Александр Невский уже там свои первые победы, будучи даже младше уже, одерживал, да. То есть вот...
О чем это
о говорит? Чем это говорит, это конечно. То есть вот это вот такая, такой вот инфантилизм, безответственность. И вот настолько, конечно, жалко этих мам постоянно. Причем я им говорю все время, что их вот вы понимаете, много. Их не так много, но то есть они это все равно есть. То есть какая-то прослеживается тенденция, безусловно.
Потрясающе. Вот. Это конечно, слышу в первый раз.
Да-да-да, это вот случается таких такое. Вещей. Вот. Ну и вообще сами студенты, вот они как-то год от года, они все-таки идут с каким-то худшим уровнем подготовки, общей гуманитарной культуры. Безусловно, это связано вообще с нашим, наверное, общим положением сегодня в системе образования, потому что и в высшей школе, скажем, и там, несмотря на то, что я сама, да, работаю в высшей школе, но тем не менее... Мы знаем о всех этих проблемах, которые у нас существуют, которые существуют в школах сегодня, когда школы, например, воспитательную функцию свою совершенно на сегодня не выполняют, а функция осталась вот просто, так сказать, забить как можно больше информации в ребенка, все отправить его с этой информацией домой. Потому что сегодня большинство детей, учась в школах, они все занимаются с репетиторами, что в наше mm-hmm. время просто было даже себе трудно yeah. представить. У нас это было, наверное, там, когда ты поступал уже в какое-то высшее, да, учебное заведение, там, обращались, так сказать, к услугам репетитора. Но когда сегодня люди учатся в школе, дети, там, начиная с 4, 5, 6 класса, у них по 3-4 репетитора по предметам. То есть это о чем-то говорит. Условно говорит, то ухудшение качества образования, к сожалению, несмотря на приход компьютеров в школу, несмотря на модернизации, но вот что-то все-таки из школы ушло, что было в наше время.
Очень много ушло.
Вот это вот русское фундаментальное образование, оно, конечно, она как-то современность им образования, она лишает человека вообще возможности задуматься о том, что происходит.
Руководствоваться во всем волей Божией и не полагаться на себя. Получается исполнять такое в жизни?
Ну, вообще так, наверное, ведь и надо делать. То есть исполнять волю Божию. Другое дело, как мы можем понять, понятно, это Божья воля или это не Божья воля. То есть тут, конечно, надо уже советоваться с, наверное, со священником, как поступить в той или иной ситуации, молиться. Но, с другой стороны, помним русскую народную пословицу, да, на Бога надейся, сам не плашай, что если ты не будешь тоже какую-то, может быть, активную позицию занимать, то...
Под лежачий камень вода не потечет.
Да-да-да.
Что надо трудиться. Просто другое дело трудиться как. Ну, это тоже вопрос очень такой непростой.
Непростой, да.
Он сложный, потому что, опять же, если вспоминать там определенных людей, которые в храм не ходят, угу. говорят, мы молимся дома, и вот надо там помогать сыну, дочери, надо как-то обеспечивать, и вот я там хочу. То есть видно, что человек вроде бы как бы стремится к Богу, но на самом деле все-таки надеется на себя. Но чаще всего покрывает себя вот этим ореолом такой, да. такой божественности, mm-hmm. и сразу даже и не поймешь, что там на самом деле есть внутри, что человек все-таки он как бы на себя больше. Есть ли у вас лично, Ирина, любимый церковный праздник? Конечно же, кроме Пасхи, я имею в виду. Но вот те какие-то праздники, которые как-то чувствуют в вашей семье, ваши девочки, mm-hmm. например.
Конечно, вот вся наша жизнь, она все-таки выстраивается. Ну, по крайней мере, мне хотелось бы, и я думаю, что мы стараемся ее выстраивать в соответствии с православным церковным календарем. Вот, ну, безусловно, это Рождество, это Пасха. Ну, наверное, любой праздник православный. Но вот как-то в нашей семье мы очень почитаем святителя Николая Чудотворца. Не случайно, да. Причем скорого помощник. И, в общем-то, не случайно он, мощи его находятся, опять же, в итальянском городе Бари, поэтому я, ну, стараюсь, если это можно, практически в каждую свою поездку обязательно съездить и поклониться мощам святителя Николая Чудотворца, попросить у него духовной поддержки там и помощи. Ну, Божья Матерь тоже, это безусловно, конечно. Очень мне нравится образ Божьей Матери Владимирской. Наверное, вот и праздник тоже Владимирской Божьей Матери. То есть даже если это иконописный образ ее, то это, наверное, вообще самый теплый такой вот проникновенный образ Божьей Матери в русской иконографии.
Эти праздники, они как-то вот у вас отмечаются? Или это просто вот, ну, просто как бы вот такая обстановка складывается в семье, что девочки, они как бы чувствуют, вот сегодня вот такой праздник?
Безусловно. То есть семья же готовится, то есть либо к исповеди, либо к причастию, там дома все прибирается, готовится много разных там вкусностей, то есть когда там после поста, например, ну да, стараюсь, по крайней мере, хотя бы вот в такие праздники большие, там когда после поста вот эта вот духовная радость там уже переполняет.
Девочки тоже
конечно,
пытаются
поститься. Да. Да, насколько вот возможно, ну, в школе даже, если можно что-то выбрать, то, конечно.
Мне кажется, сегодня, в общем, как бы возникает такое ощущение, что людей, христиан, в мире становится очень и очень немного, как бы таких истинных, что все это нивелируется очень сильно. И поскольку вам приходится бывать все-таки в Италии, есть ли у вас такие знакомые, какие-то люди, которые вас чем-то бы поразили именно вот своей вере. То есть, конечно, интересно понять, какие мы и какие они, что там в такой огромной, интересной стране с такой культурой христианской происходит.
Да, ну, Италия действительно, вы правы, огромная страна с католическими сильными традициями, то есть на сегодняшний день 90% католиков в Италии насчитывается, и остальные там 10% приходится на другие конфессии. Вот, безусловно, в Италии сегодня религия все-таки стоит на первом месте, то есть у них такая вот иерархия ценностей выстраивается, это религия, дальше идет семья, здоровье и работа. Но вот где-то здоровье и работа, они стоят на одном месте. Наверное. Ну вот итальянцы, они вообще говорят так, то есть большая часть итальянцев, они все крещенные, безусловно, они все крещенные, но они себя называют так, мы не практикующие христиане, то есть как бы, наверное, вот мы бы сказали, то есть не воцерковленные, может быть, если можно такую параллель провести,
это
то есть они ходят в храм, может быть, максимум 2 или там 3 раза в год, то есть это опять же Рождество, это опять же Пасха. Вот, а все остальное время, в общем, вот так. Хотя, да, они крещенные, они верят в Бога, даже там, когда они вот приезжают сюда с экскурсиями, не заходят в православный храм, то есть католик, он обязательно там перекрестится и поставит свечку. Но, с другой стороны, что у них это может быть все-таки вот так вот выхолощено, и такой вот глубокой внутренней вот жизнью духовной, наверное, сегодня все-таки большинство итальянцев не живет. То есть вот насколько мне приходилось общаться с итальянцами. Ну, не будем унывать.
У вас нет знакомых таких?
Не будем унывать, близких, которые бы меня поразили в Италии.
Очень, да.
Вот вы знаете, конкретно у меня нет таких знакомых, но меня просто очень вот подкупает вообще итальянская манера общения, то есть вот там буквально за 10 минут, где-то там встретившись у фонтана, совершенно там посторонними людьми, они тебе могут за 10 лет рассказать вообще, ой, за 10 минут рассказать всю свою жизнь, высказать отношение к итальянскому правительству, к премьер-министру, то есть вот такая вот способность, конечно, она меня вообще поражает. То есть там какая-то вот просто встреча с совершенно простыми итальянцами, там где-то вот у фонтана, пока набираешь там кружку воды себе, потому что в римских фонтанах, ну вообще везде, в принципе, в Италии в фонтанах можно пить, даже и кран открываешь дома, там тоже можно пить воду. Вот, и так интересно, когда узнают, ой, вы из России, вы русские, такой великий народ, у вас великие музыканты, великие композиторы, математики, вы такие сильные люди.
Так воспринимают.
Да, то есть прямо так вот. Да, то есть вот у меня была такая встреча, когда вот, ну, у нас было несколько человек, вот мы встретились с таким итальянцем, когда он знал, что мы из России, вот он просто такие стал нам петь дифирамбы, говорит, вы такой сильный народ, вы никого не пустили, вы выгнали Наполеона, вы победили в жесточайшей схватке с Гитлером, я так люблю русских.
Чем вы руководствуетесь в своей жизни?
Вот я бы, наверное, помогает? Ответила на ваш вопрос такой фразой, будь со Христом. Живи за Христом и ничего не бойся.
Ну,
то есть
же
самое страшное, конечно, это вот как-то потерять связь с Богом, вот там отречься от Христа под там боязнью каких-то испытаний, там, я не знаю, может быть, там каких-то гонений или преследований. То есть вот это же все равно где-то как-то беспокоит, потому что все равно христиан их гнали во все века.
Я своей маленькой дочке, ей нет еще 4 лет, часто говорю именно об этом.
Безусловно.
Будь с Богом, ничего не бойся. Только она меня спрашивает, и не один раз спрашивала, а почему надо Бога бояться? Почему? И никого не бояться?
Да.
Почему?
Немножко так. Но опять же, вот это вот страх...
Маленькому ребенку мы это понимаем, а маленькому ребенку
страх объяснить. Божий, потому что мы же... Может быть, я бы, наверное, объяснила так, что... Вот, например, мы же боимся кого-то оскорбить, да, в своей семье, может быть, унизить, как-то плохо обойтись. Вот просто бояться вот обидеть человека, который для тебя сделал очень много, несмотря на все твои там перед ним вот промахи там какие-то, согрешения. Просто вот бояться его обидеть, может быть, своим отношением.
Нашим слушателям только напомню, что сегодня в нашей студии принимала участие Ирина Шилоносова, член Союза переводчиков России, преподаватель итальянского языка Уральского государственного университета имени Горького.
С Ириной Шилоносовой беседовала журналист Евгения Плотникова.